Выслушаем Слово Божие. Будем читать из 10 главы Евангелия от Луки. 10 глава Евангелия от Луки, с 25 стиха и по 37. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 стиха по 37. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано, как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Аминь. Притча о милосердном самарянине. Трудно придумать текст более известный. Конечно, этот текст относится к одним из самых известных в Евангелии. Трудно найти текст, о котором, как кажется, мы такой же текст, о котором, как кажется, мы знаем все. Чего мы тут не знаем? Мы знаем, что Иисус на примере милосердного самарянина хочет научить нас деятельной любви к ближнему. Мы знаем также, что есть такое предположение, что под видом милосердного самарянина здесь представлен сам Господь Иисус Христос. Хотя такое толкование не бесспорно, но что еще мы можем сказать на основании этого текста? Вроде бы все понятно, вроде бы все знакомо. Неблагонамеренный человек подходит к Спасителю и говорит: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он задал этот вопрос, искушая его. В общем-то, не для того, чтобы получить ответ. Потому что, по большому счету, ответ он знает. Это выясняется, когда на вопрос Иисуса Христа: «В законе что написано, как читаешь?» он дает абсолютно правильный ответ. Вот этот человек был в курсе, что надо любить Бога и ближнего. Иисус говорит ему: правильно ты отвечаешь, так поступай и будешь жить. Но у этого человека, как у многих людей лукавых, с поступками была большая проблема. Лукавый человек же в частности в том и лукавый, что он пытается показать себя хорошим, сам, в общем, таким далеко не всегда являясь. И вот как здесь сказано, желая оправдать себя, он говорит: а кто мой ближний? Знаете такое? Я бы сказал, незамысловатое лукавство. Я бы помог этому ближнему, да? Да откуда ж его взять-то? Откуда взять этого ближнего? Вообще странно, казалось бы. Тех ближних много, да, вокруг. И вот тогда Иисус говорит этому притчу. Тогда говорит Иисус в ответ на эту притчу о милосердном самарянине. Притчу, которую мы хорошо знаем. И в конце он задает вопрос очень интересный. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойнику? Этот человек спрашивал Иисуса: кто мой ближний? А Иисус этот вопрос переворачивает. По сути, говорит, вопрос-то не в том, кто твой ближний, а вопрос в том, кому ты ближний, кому ты готов быть ближним, потому что ближних-то много, а вот кому ты готов быть тем ближним, который окажет ему помощь. И вот это вопрос очень важный. Конечно, христианам тоже бывает свойственно лукавство. Мы тоже иногда хотим показаться лучше, чем мы есть, более любящими, чем мы есть, более святыми, чем мы есть, более праведными, чем мы есть. И вот в этом своем желании мы подчас тоже проявляем некоторое лукавство и непоследовательность. Мы тоже иногда оказываемся в таком же положении. Да я хочу любить моего ближнего. Но вот кому бы мне помочь? Ну слушай, на твоем и на моем пути каждый день оказываются люди, которым можно помочь. Вопрос в другом. Вопрос все тот же самый. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойником? Кто был ближним попавшемуся разбойником? Священник не смог быть ближним. Левит не смог быть ближним, а вот милосердный самарянин смог быть ближним. Так что вопрос-то, кому мы готовы быть ближними? Кому мы готовы оказать любовь? Потому что объектов этих потенциальных любви их много. Посмотреть направо, налево, впереди. Подумать о том, сколько людей нуждающихся мы встречаем каждый день, и обнаружится, что ближних-то много. А вот кому мы готовы быть ближними, вот это вопрос. А еще вопрос, что значит любить? Это непростой вопрос. И И вот тут, пожалуй, нам стоит посмотреть на вот этого самарянина, которого Иисус вывел как идеального ближнего, то есть как того, кто согласен быть рядом со страждущим. Что он сделал? Прежде всего, обратим внимание, что он правильно среагировал на ситуацию. Иногда мы готовы куда-то далеко идти, чтобы сделать кому-то доброе дело. А обратим внимание, что самарянин, он не шел никуда с какой-то целью сделать доброе дело. Это было бы даже неплохо, но в данном случае он просто шел. Он шел по той же дороге. Он находился между Иерусалимом и Иерихоном. У него были свои дела, у него были свои планы. И вот именно это делает его участие в жизни другого человека особенно ценным. Конечно, Бог велит нам делать добрые дела всем, а наипаче своим по вере, как мы читаем в послании к Галатам, 6 главе, в 10 стихе. Конечно. И нет ничего плохого, когда мы, например, говорим, у меня есть сегодня свободное время, и я там, предположим, иду в близлежащую больницу, там помочь больным, там помыть окна, там или еще что-то сделать такое, да? Я это запланировал. Вы понимаете, запланированное добро делать легче. Вот ты для него, ты там, предположим, подкопил денежек заранее и кому-то помог материально. Или заранее наметил, что вот сегодня я иду к такому-то человеку там опять же что-то сделать ему, помочь. Это неплохо, но запланированное делать добро проще. А вот в случае с милосердным самарянином это добро не было запланировано, но он не думал делать никакого добра. Он просто шел по своим делам. А тут нужда. И вот самое интересное, что Иисус Христос не говорит, почему левит и священник прошли мимо. Он не говорит об их мотивах. Я думаю, что это не случайно, потому что мотивы могут быть разные. Мотивы могут быть разные. Кто-то, в принципе, не склонен вмешиваться в какие-то сложные ситуации. У кого-то очень срочные дела, он куда-то очень спешит. Кто-то просто проявляет душевную черствость и равнодушие. Но в любом случае у людей масса причин пройти мимо чужих проблем. Масса причин. И вот Иисус выводит вот этих двух персонажей в эти притчи, левита и священника, как людей, которые прошли мимо по каким-то соображениям, неважно по каким, но они прошли мимо. Первое, что сделал милосердный самарянин, он отклонился от маршрута. Да? Он же ведь не просто так шел. У него были дела, у него были какие-то свои обстоятельства. Может быть, и очень вероятно, что, как бы мы сегодня сказали, у него был свой бизнес. Потому что на большие расстояния люди, ну, часто ходили в то время по торговым делам, в частности. Может быть. Мы тоже этого не знаем. Но здесь важен факт. Какие бы у самарянина не были дела, они определенно были, потому что он не просто так оказался там. он сумел остановиться и на время свои дела отодвинуть в сторону. Первый момент, да? Вот увидеть чужую нужду в обстоятельствах, когда ты занят. И когда тебе нужно потратить время. Да? Далее что он делает? Он и так он тратит время. Это во-первых. Во-вторых, ну надо было, простите, и силы потратить. Вот это полубезжизненное тело израненного разбойниками, да? Это ж надо было еще на осла посадить, простите. Тут очень коротко сказано. Подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. Один стих. А сколько за этим действий, сколько за этим усилий? Даже чисто физических. Потом, что он делает? Он платит деньги, а на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Итак, еще раз. Для того, чтобы сделать это доброе дело милосердному самарянину, надо было пожертвовать своими планами на день – раз. Пожертвовать временем – 2. Пожертвовать силами – 3. И, наконец, пожертвовать деньгами – 4. Пожертвовать, 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 пожертвовать. Знаете, в чем наша часто бывает проблема? Мы хотим делать добро, чтобы нам это ничего не стоило как-то вот. Вот самое хорошее добро, ну простите, в нашем понимании, это чтобы я сделал доброе дело, но чтобы это сильно мне ничего не стоило. Так не бывает. Так просто не бывает. Если это действительно доброе дело, то это нам стоит, и иногда стоит очень многого. И подчас, как в случае здесь, который перечислен, приходится жертвовать планом, временем, деньгами, силами одновременно. Но это еще не все. Знаете, наше добро, оно часто страдает такой, как бы сказать, недальновидностью, я бы сказал, иногда преступной. Вот милосердный самарянин, он прекрасно понимал одну вещь. Он уйдет, а человек еще нуждается в помощи. Значит, надо подумать о том, что с этим человеком будет дальше. И он подумал, и он предпринял меры, чтобы дальше с этим человеком было хорошо. Почему я опять же об этом говорю? Потому что сделать какое-то быстрое доброе дело, ну, сравнительно несложно. А если подумать, что будет дальше, после того, как ты от человека убежал? Что дальше будет? Вот. Подлинное добро, оно думает, так сказать, и о том, что будет дальше, а не о том, что просто поставить галочку «я сделал доброе дело». Но сейчас я говорю совсем о сложной вещи для евангельских христиан, баптистов буду говорить, совсем о сложной вещи. Вы знаете, а чего нет в притче о милосердном самарянине, что, как правило, присутствует у нас в подобных ситуациях? Я вас поражу сейчас. Но если вы найдете в тексте, я готов сказать проповедь противоположную когда-нибудь. В этом тексте нет евангелизации. Вам это не кажется странным? Вернее, она есть, но не в той форме. Вот понимаете, в чем дело? Есть один очень-очень интересный момент. Помните, в Нагорной проповеди Господь Иисус Христос призывает нас в любви быть совершенными, как Небесный Отец. И говорится, что, помните, что Он посылает дождь на праведных и неправедных. Знаете, что меня поражает? Я однажды много думал об этом тексте. Знаете, чем он меня поразил? До меня вдруг дошло. Ведь Бог действительно посылает дождь на праведных и неправедных. Иногда неправедные становятся праведными. Но иногда. Но давайте честно посмотрим. Христос когда-то сказал ученикам: не бойтесь малое стадо, да? Всю историю христианства церковь – это относительно малое стадо. Ну, так скажем, верующих всегда меньше, чем неверующих. Во всей истории так было, все 2000 лет существования христианства. Знаете, что это означает? Это означает, что, к сожалению, большинство людей, умирая, идет в ад. Это факт. Бог об этом знает. И тем не менее, зная, что эти люди идут в ад, этих самых людей Он здесь поет, кормит, одевает. Знаете, меня это поразило. Потому что по-человечески хочется сказать: а какой смысл, Господи? Они же все равно в ад идут. Ну что ж ты их, что ж ты так о них заботишься? А вот это Божья любовь, которой мы должны подражать. Знаете, это очень тема, почему я говорю, что она у евангельских христиан, баптистов не очень популярна. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что есть ценность добра, если она прямо не ведет к покаянию или вообще не ведет. Почему мы это понимаем? Потому что в Писании сказано, что надо делать добро наипаче кому? Своим по вере. Свои по вере уже спасенные. Мы уже им никакого спасения не несем, да? А тем не менее добро имеет ценность. Но когда мы говорим о верующих людях, мы это понимаем. А когда мы говорим о неверующих людях, знаете, это поразительная вещь, которой мы иногда страдаем. Мы говорим: ну, нам тут не разрешают благовествовать, мы туда не пойдем, в эту больницу там. Или эти люди не хотят слышать о Боге, мы не будем им помогать. Знаете, мало того, что с точки зрения евангелизации это большая ошибка, потому что наши дела иногда имеют большую силу, чем наши слова. Я всегда привожу в пример известный текст из 3 главы 1 послания Петра, где сказано, что верующие жены могут приобрести неверующих мужей без слова, через свое поведение, да? Поэтому, если уж говорить с точки зрения евангелизации, если люди не хотят слушать о Боге, это не значит, что Бог к ним не проговорит через наши добрые дела. Это если уж о евангелизации говорить. А вот если говорить о любви, знаете, очень обидно. У меня на этой неделе был один радиоэфир, где мы обсуждали эту тему. Очень обидно, когда евангельских христиан, баптистов все время подразумевают в корысти. Знаете, в какой? Баптисты никогда ничего не делают, если подспудно брошюрку, Новый Завет, чего-нибудь вот. Понимаете, вот тут же сразу не, как это, под подушку не подпихнут, да? Понимаете, но, к сожалению, это правда. Часто бывает именно так. Мы не даем Богу времени поработать в сердце человека. Мы хотим сразу и сейчас, и обязательно. Знаете, я тоже хочу, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я надеюсь, что вы тоже этого хотите. Но мы иногда опережаем работу Святого Духа. Как говорится в одной старой пословице, ставим телегу впереди лошади. Вот в притче о милосердном самарянине прямой евангелизации нет. Зато здесь явлена любовь, которая может... Вот если себе так представить, это остается за кадром. Но я себе представляю, какое влияние оказала эта любовь и не только на человека, которому эта помощь была оказана, но на содержателя гостиницы, на служащих там, да? Поразительно, на своем осле притащил чужого человека, да еще за него заплатил. Вот оно свидетельство. Причем свидетельство, при котором трудно заподозрить в чем-то плохом или в чем-то таком, скажем так, в какой-то корысти, в каких-то искусственных вещах. Это действительно любовь. Вот очень важно, чтобы наша любовь была в хорошем смысле естественной. Да? Очень хорошо, когда в ответ на нашу любовь люди начинают интересоваться Иисусом, люди приходят в церковь, это замечательно. Но это будет только в том случае, когда люди будут видеть искренность нашей любви, искренность нашей доброты. А если у людей вкладывается впечатление, что с нами возятся только для того, чтобы брошюрку нам впихнуть, и после этого сразу убежать, обрабатывать кого-нибудь следующего. Понимаете, вот эта проблема. Любовь должна быть искренней, тогда, простите, и евангелизационный эффект от нее будет больше, в конечном счете. Вот я хочу, чтобы мы все об этом подумали и посмотрели на Бога, который творит добро даже тем, которые не покаются никогда. Потому что любовь Божия, она абсолютно не обесценивается от того, что кто-то не может ее оценить. Абсолютно неважно, ценит кто-то нашу любовь, ценит кто-то наше добро, понимает ли, ценит ли Бога, который дает. Это не обесценивает самой любви, если она искренняя и настоящая. Вот пусть Господь сегодня просто побудит нас подумать. Мы на пороге Нового года находимся. Дата, конечно, условная. Но все же, Новый год – это всегда повод какие-то итоги подвести, о будущем подумать, поменять что-то. Это мне очень хотелось бы, чтобы мы с вами в будущем году, я говорю мы с вами, я и себя отношу тоже к этому, научились творить добро вот в полном объеме, как это мы находим в притче о милосердном самарянине. Пусть Господь нам поможет в этом. Ибо Христос за нас умер, Христос воскрес, Христос призвал нас к новой жизни, и во Христе Иисусе, как пишет апостол Павел, мы сотворены на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Но пусть они действительно будут добрыми по всей полноте библейского учения. Аминь.